Да, давайте мы с вами сегодня будем размышлять на тему праздника, потому что другой темы, наверное, и не стоит выбирать такие дни. Вы знаете, несмотря на то, что вот мы живем в большом сами городе, я думаю, для некоторых, ну, по крайней мере, кто помладше возрастом, вот жатва, она с чем ассоциируется, как вы думаете? Я так думаю, наверное, с походом вот на рынок, в магазин, пошли, купили, принесли, да? Интересно, вот в Великобритании специалисты вот из фонда, у них есть такое питание, провели опрос среди учеников начальной школы по поводу происхождения некоторых продуктов. Ну, спрашивали, например, откуда берется сыр, из чего делают крабовые палочки, хлеб, макарон, ну и так далее. Посмотрите, интересно. Значит, опросили примерно 27 тысяч детей. Ну, начальный класс там, сколько им, до 9, до 10 лет. Значит, треть школьников уверена, что сыр – это плод, который растет на деревьях. Вот. Но правда вопрос, из чего изготавливают крабовые палочки, он поставил в тупик немного школьников и взрослых. Там предложения были из курицы, из свинины, ну и так далее. 10% детей заявили, что помидоры, как и картошку, выкапывают из земли. А почти 20% школьников думают, что картофель – это плод, который созревает на кустах или деревьях. Ну, вы знаете, тем не менее, я думаю, многие из нас, особенно те, которых относятся к категории дачники, вы имеете представление, что значит посадить, ухаживать, потом собрать. И прежде чем привезти, там даже в церковь, я смотрю, многие везут, да, плоды. Вот, кто трудился, тот понимает, какой труд в этом. И вы знаете, вообще, как бы праздник урожая, мы не зря сегодня говорим о дне благодарения, потому что изначально суть этого праздника была вот чисто такая практическая. Закончилась жатва, собрали, и надо собраться, просто оторваться от земли, посмотреть на небо и сказать: Господи, спасибо, ведь это же Ты нам дал и дождь, и время урожая, и солнышко посылал. Да, но со временем, вы знаете, как-то вот сейчас трансформировалось и появилась такая вторая составляющая этого праздника, духовная. Когда мы не только говорим, да, Господи, спасибо, что и кровь над головой, и пища есть и так далее, но мы все больше, знаете, размышляем сейчас и правильно и поем о плодах духовных, да, о покаянии, о примирении, о спасении. И действительно, Господь наш Иисус Христос, Он же тоже очень часто использовал вот этот образ жатвы. Давайте мы прочитаем с вами Евангелие от Иоанна, 4 глава, и будем читать с 31 по 38 стих. Открываем Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 31 по 38 стих. Это, напомню немножко, мы всю главу не будем читать. Господь Иисус Христос с учениками идет, проходит землю самарянскую, останавливается у колодца, встреча с самарянкой, он с ней разговаривает. И потом он, когда приходят ученики, они пошли купить, покушать. Вот, состоялся такой разговор у них. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: разве кто принес ему есть? Иисус говорит им: моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Аминь. И вы знаете, мы сегодня поговорим вообще о 3 различиях, хотя мы и проводим параллели, говорим, что очень много общего между земной жатвой и небесной. Тем не менее, мы с вами сегодня будем говорить о различиях. И есть вот таких 3 больших как бы различия между 2 урожаями. Первое, если урожай земли, вы знаете, мы собираем в определенное время, это как-то вот осень, да, то сбор урожая на Божьей ниве, он происходит постоянно. Второе отличие, то, что в Божий виноградник характеризуется разделением труда. И третье отличие, то, что награду или сбор урожая мы с вами, братья и сестры, не получаем сейчас. Мы не собираем плоды, не имеем награды, хотя жатва идет. Жатва будет, вернее, награда будет для нас на небесах. И давайте, прежде чем мы начнем говорить об вот этих 3 различиях, мы определимся, собственно говоря, что имел в виду Господь наш Иисус Христос тогда говорил о жатве. Потому что есть несколько библейских случаев, когда он это употреблял. Где-то жатва – это кончина века, это когда закончится история земли, да, и Господь говорит, пошлет ангелов своих. Что же здесь имел Господь Иисус Христос? 35 и 39 стихи, давайте прочитаем. 35 стих. «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». То есть, фактически, время сбора урожая, он говорит. Ученикам, посмотрите, он говорит, на духовное поле. Оно готово, чтобы жать. И в 39 стихе мы читаем, «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала». Вы знаете, жатва идет. Господь Иисус Христос ходит, он приходит к ученикам, он говорит, посмотрите, все готово, жатва идет, люди веруют. И именно в этом контексте, когда Господь Иисус Христос говорит о жатве, он имеет в виду покаяние. Он имеет в виду веру в Него. Тогда, когда еще мы знаем, что Христос не был распят, не был прославлен, да, вопрос о получении Духа Святого не стоял, но все равно первый шаг – это вера в Господа Иисуса Христа. Сегодня мы говорим, что жатва – это покаяние грешника, это рождение свыше через веру в Иисуса Христа. Посмотрите 36 стих. «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную». То есть тогда уже жатва шла. Итак, первая характерная особенность духовной жатвы. Вы знаете, если в наших вот земных трудах есть время сеяния, это весна, мы говорим, летом, когда мы ухаживаем, поливаем, да, окучиваем, обрабатываем, и есть время определенное сбора урожая, это осень, потом наступает длинное время покоя, когда можно расслабиться, то на духовном поприще, да, вот сеяние, жатва, обработка, да, и так далее, оно происходит постоянно, круглогодично. И можно сказать, слушай, Алексей, ну а зачем ты нам говоришь? Мы это прекрасно все понимаем, что постоянно нужно трудиться. Вы знаете, вот когда наступили 30-40-е годы, если вы читали, да, вас, вот, может быть, тот читал «Счастье потерянной жизни», потом брат Грачев описывает это время, да, то было, даже вот такие споры были в церквах. И некоторые христиане, они говорят, слушайте, сейчас не время трудиться. Сейчас не время благовествовать, не время, потому что, посмотрите, даже приводили вот такие выдержки из Библии, говорили, есть там в притчах, да, что умный видит беду и укрывается, а глупый идет вперед и наказывается. И были те, которые останавливались, которые говорили, нет, сейчас не время, никому ничего не надо, сейчас время атеизма, вот когда оно пройдет, когда Бог пошлет возрождение, Бог даст вот эту жажду искания себя, вот тогда мы будем здесь, тогда мы понадобимся, мы выйдем и мы будем трудиться. Но на прошлой неделе, я думаю, все из вас слышали, потому что брат Давид, он благовествовал на первом и на втором собрании. Слышали все его проповеди, да? Посмотрите, интересно, он рассказывал, что каждому пробуждению великому предшествовало что? Молитва. Посмотрите, он говорит, молитва, но не только молитва предшествовала пробуждению. Молитва это да, но еще и предшествовал огромный труд церкви. Миссионеров, благовестников, учителей и так далее. Если мы возьмем из истории России, то от пробуждения конца 19 века, да, когда, собственно, и, скажем так, баптизм определился на русской земле, да, когда мощное такое протестантское движение, протестантская церковь родилась, что этому предшествовало? 1813 год, создание Российского библейского общества. Когда происходит, сам царь жертвует деньги на создание, идет перевод Библии на многие, на языки, по-моему, 27 языков, на 27 языков была Библия переведена Российской империей тогда. Были напечатаны сотни тысяч Библий на языке, понятным людям. И несмотря потом на какой-то период такой репрессии, охлаждения, когда и деятельность общества была приостановлена, все равно продолжали трудиться и православные, и миссионеры, и переводчики, рожденные свыше. 1876 год, да? Это текст Библии, который мы с вами имеем сегодня. Он не просто так, знаете, появился в одно мгновение. Он переводился с самого начала века. Миссионеры в Петербурге, да, приезжает лорд Редсток из Англии, начинает благовествовать, начинает готовить, да. это немецкие христиане, которые трудились, менониты и другие деноминации, которых там штундинстами называли. Пробуждение на Кавказе. И прежде чем наступило вот пробуждение конца 19 века, этому предшествовал труд и молитва церкви. Вы знаете, интересно, может быть, кто-то читал или смотрел о Билли Грэме, его биографию. Вы знаете, что он, по-моему, в 1958 году он посетил СССР, тогда в составе какой-то студенческой команды или где-то слет, тогда было небольшое время оттепели хрущевской. И он на стадионе Лужники был и молился, есть даже фотография, где он сидит там студентом, молится, говорит: «Господи, дай мне здесь благовествовать». И он потом приезжал в 82 году и далее. И то, что в 90-е годы, братья и сестры, наша церковь здесь образовалась, за этим стоит труд миссионеров, молитвенников, благовестников, труд братьев и сестер, которые во время, в 70-е, 80-е годы, да, которые трудились, которые, несмотря на репрессии, благовествовали, в тюрьмы шли, но которые продолжали сеять, продолжали пожинать плоды, продолжали ухаживать. Я смотрел, интересно, у вот редактора международной христианской газеты Андреаса Паца как-то в блоге был ролик из фильма 60-х годов. Такой был пропагандистский фильм, где был снят суд над одним из наших братьев. Даже не одним, их несколько человек было, баптистов посадили. Вот. И даже кусочек вот этого интервью вот, на суде, как они выступали, свидетельствовали. Интересно, он вот под этим роликом сделал такую надпись. Он говорит: вот если бы вот эти братья, да, тогда бы дрогнули, говорит. Возможно бы, что кто-то из сидящих из нас никогда бы не услыхал о спасении. Но то, что они не дрогнули, то, что они в то, казалось бы, время мрака, темноты продолжали трудиться, готовить пробуждение, в этом и есть вот этот вклад. И, может быть, и поэтому еще и Господь в 90-е годы дал нам вот это вот, да, пробуждение, то, что мы пришли, то, что мы смогли образовать церковь. Бог через свою церковь, братья и сестры, готовил пробуждение. Посмотрите, интересно, 38 стих. «Другие трудились». Посмотрите, прежде чем Господь Иисус Христос пришел с апостолами в Сихарь, Он говорит: а здесь уже кто-то был. Писание нам вообще не оставляет никакой информации, кто же там был, как они трудились. Да? Но тем не менее, в 25 стихе женщина, посмотрите, она была подготовлена к приходу Христа. Женщина говорит ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, Он возвестит нам все. Кто-то пришел в тяжелых условиях. Может быть, это были пророки из иудейского народа, мы не знаем. Как вы думаете, легко им было благовествовать? Посмотрите, какие условия. Христос приходит, женщина говорит: слушай, дай стакан воды. Она говорит: ты вообще как у меня просишь? Ты иудей, мы вообще не разговариваем даже с вами, не общаемся. Ты зашел, может быть, на нашу землю-то сюда, каким ветром тебя занесло, да? Вот так вот современным языком могла сказать. Да, нелегально, то есть такое возмущение. Представьте, легко было такому народу благовествовать? И на самом деле, вы знаете, труд на Божьей Ниве во многих случаях дело нелегкое. Вот, может быть, несколько примеров. Иоанн Креститель жил в одежде Адама, питался из ресторана «Националь», да? Кузнечики, дикий мед. А к нему люди шли, а он там трудился. И Иезекииль, вот мне интересно, да, вот в каких условиях трудился вот этот вот пророк? Смотрите, Господь ему говорит, 3 глава 6 стиха. «Если бы я послал тебя к ним, к язычникам, то они послушались бы тебя, а дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем». Представляете? Господь говорит пророку: слушай, ты пойдешь... Тебя слушать не будут. Вот те бы тебя послушали. Толпой бы за тобой ходили. Но ты пойдешь к тем, у которых крепкий лоб, жесткое сердце. И ты туда пойдешь. 1 Коринфянам, 4 глава. Смотрите, как Павел описывает работу первых миссионеров. Какие у них были условия. 4 глава, с 11 стиха, 1 послание к Коринфянам. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословит нас, мы благословляем, Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Вот такой вопрос задам, братья и сестры. Кто из нас сейчас находится хотя бы в части вот таких вот условий? Скажите, кто из нас терпит голод? Ну, кроме украинских братьев и сестер. Есть кто-нибудь голодает, вот кушать нет, да? Жажду, попить нечего. У кого из крана вода не бежит? Наготу, одеться не во что. Бьют и скитаются. То есть, вы помните, Павел как? Пришел в один город, начал благовествовать. Потом братьям пришлось его на веревке спускать в корзине, потому что его уже убить там захотели. Приходит другой город, там побили камнями, выкинули его, да, он поднялся, дальше пошел. Вот кто из нас, вот хотя бы вот что-то сейчас вот из этого краем как бы нас коснулось, какое-то неудобство. Вот конкретно нас, мы не берем христиан всего мира. Да ничего не коснулось, братья и сестры. Давайте говорить откровенно, что у нас сейчас с вами идеальные условия для труда. Если сравнивать с трудом на вот сельскохозяйственной почве, на дачном участке, представьте, солнце не печет, Господь дал нам хорошую погоду, это 22, может быть, 23, такое легенькое солнышко, ветерочек обдувает, земля мягкая, в которой можно все сажать, и вот вода бежит, пожалуйста, покушать есть, у вас дачный домик стоит. Вот примерно вот труд можно сравнить вот с такими условиями в сельском хозяйстве. Идеальные условия для труда. И еще более того, вы знаете, я хотел еще один момент привести. Римлянам 5 глава 20 стих. «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Вы знаете, мы еще живем в такое время, когда ни для кого не секрет, что вот моральная планка в обществе, она упала сейчас. Вот те какие-то моральные ценности, которые были там в советское время, они сейчас претерпели изменения, многие просто из жизни ушли. И какие-то ужасы, да, о которых мы даже там 20 лет назад подумать не могли, сегодня говорят, это нормально, это в порядке вещей, это хорошо, да. Когда брак, фактически институт брака, он разрушен, его нету. Нету в обществе четкого представления, вот это брак, муж, жена, разводиться нельзя, детей надо воспитывать, в детские дома нельзя отдавать. Нету, если от этого здания брака что-то осталось, такие жалкие развалины небольшие, да, которые держатся просто на, скажем так, традиции какой-то, да, когда родители передают и говорят, так надо, так вели. Но вы знаете, что интересно, вот в этих условиях мы как-то на братской встрече размышляли, и один брат сказал, вот тоже так было, говорим, ну как же вот быть, смотрите, общество идет, вот все катится, и хуже, он говорит, ты знаешь что? И он сказал вот этот стих, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Вот на фоне несчастной жизни людей, когда люди, они вот окунулись в грех, да, им кажется, о, хорошо, как все доступно, мы все можем, живи, какие мои желания есть, все буду реализовывать. Но грех приносит человеку несчастье. Если человек отвергает семейные стандарты, Божьи семейные стандарты, он обязательно будет страдать, он будет страдать, от ревности, от неверности, от предательства. Дети будут страдать. Брошенные, разбитые, развалившиеся семьи. И вот рядом, когда, если мы живем только, если мы светим вот этим Христовым светом, этой благодатной жизнью, люди всегда будут это видеть. Будет преизобиловать благодать. Это как, знаете, вот если в солнечный день фонарик включить, его так не особо видно, да? А попробуй выключи, включи фонарик, вот сразу далеко будет видно. Вот то же самое и у нас с вами. У нас прекрасные условия для благовестия. Рассказывать, творить добро, просто жить благочестивой жизнью, и люди это обязательно увидят. Один брат рассказывал, стал благовествовать соседям, просто стали общаться начали, в гости друг друга пригласили. И что интересно потом было, вот соседка, она мужу говорит, слушай, говорит, я хочу жить так, как они живут. Они увидели вот эти отношения, действительно чистые. И она говорит, я хочу жить. Она сказала, я хочу к Богу, я хочу в церковь пойти или еще что-то. Она просто увидала, вот первое, что увидела, она говорит, мне нравятся вот эти вот отношения. Я хочу жить в благодати. И вы знаете, послезавтра у нас будет пост и молитва за благовестие среди мусульман. Да, если получали кто-то, может быть, рассылку, кто не слышал, я вам сегодня довожу. Я призываю, братья и сестры, давайте мы будем вот более ревностно, да, трудиться. Если где-то, может быть, у кого-то пришла вот эта мысль, что сейчас 90-е годы прошли, пробуждение прошло, давайте будем ждать следующего пробуждения. Не надо ждать, давайте сегодня трудиться. И кто из вас поднимал руки на втором собрании, я был в прошлое воскресенье, Сергей Васильевич спрашивал. Вы поймите, я тоже поднял руку, потом тут на днях думаю, буду я поститься, молиться или нет. Ну, тоже к проповеди готовлю же, слово обличает меня. И потом мне Господь говорит, слушай, ты поднял руку? Да, поднял. Ты дал обет. Это не просто так, ты готов, ты сказал, да, я пойду, пошли меня. Значит, иди и трудись. И мы должны об этом помнить, братья и сестры. Второе отличие. Труд в Божьем винограднике характеризуется разделением труда. Посмотрите, 36-37 стихи. «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение. Один сеет, а другой жнет». Господь так устроил, братья и сестры. Вы знаете, иногда вот задумаешься и думаешь, ну почему так вот устроено? Вот кому-то может быть хорошо, к нему постоянно приходят люди, да, и каются. И он вместе с ними кается, собирает плоды, выходит свидетельство, говорит, братья, вчера тот покаялся, и тот покаялся. А так порой думаешь, и трудишься, и рассказываешь, рассказываешь, и учишь. Ну, тяжеловато. Знаете, вот когда на огороде ты весной посадил, летом вырастил, а осенью плоды собрал. Вроде как бы вот логически так все, так и в духовном труде должно быть, да? Я встретил человека, рассказал ему о Христе, потом помог ему прийти в церковь и потом покаялся. И сразу вроде приятно, вот он и труд, и награда, да? Но почему же вот так Господь вот все-таки так вот устроил, что мы читаем, он говорит, а по-другому устроено. Один сеет, а другой жнет. И знаете, вот две причины на это есть, я вот нахожу в Писании. Во-первых, вы знаете, что мы имеем тот труд в соответствии с духовными дарами, которые нам дал Господь. Кто-то трудится благовестником, кто-то учителем, кто-то в прославлении, кто-то пастором. Да? В соответствии с духовными дарами. И, наверное, знаете, почему так устроено? Все-таки труд, да, привести человека к Богу, это огромный труд, который одному человеку, наверное, все-таки не под силу. Вот одно дело, когда где-то я у себя на огороде, там, одну яблоньку посадил, какие-то кустики, да, и то тяжело, да, пока их вроде мало, этот урожай, или несколько штук, я еще могу. Ну, попробуйте, высадите, чтобы у вас было хотя бы десятка, полтора-два растений. А каждое нужно по-своему вырастить. Или возьмите колхозы в свое время были, да? Разделение труда, потому что никуда не денешься. Агроном должен знать, он занимается своим. Финансист, там, бухгалтерия своим занимается. Механизаторы своим и так далее. Вот то же самое и духовный труд, понимаете? Каким бы мы ни были, не может каждый человек из нас, мы, ну, как Бог быть со всеми дарами и полностью закрыть все вопросы человеческие. Но не может быть и шнец, и жнец, и на дуде игрец. Я, может быть, имею дар проповедника, да? Но я не могу на музыкальных инструментах играть и петь. Я не смогу вас ободрить, когда это надо, там, да? Порадовать и все. Для этого Господь избрал тех, кто это умеет, дал дары, дал способности. И мы должны это помнить. Что, может быть, мне придется всегда быть сеятелем. Ходить и сеять. Лучше всего у меня это получается. А кому-то, может быть, Господь сказал, ты будешь пастором. К тебе будут люди приходить, ты знаешь, как покаяться с человеком, как его поддержать, как учесть, как его дальше направить. А кому-то сказал, а ты будешь уже учителем. Потому что к тебе придет покаявшийся человек, который хочет учиться, и ты его будешь учить, его тебе для этого дар. И вторая причина, почему все-таки разделение такое труда, да, что мы все-таки ограничены временем. Мы не можем, знаете, все время, если с человеком быть, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С кем-то мы, может быть, на работе работаем полгода, год, два, сколько. Потом человек ушел, уволился. Все, вы потеряли с ним общение. С друзьями, может быть. И то даже с друзьями, ну что, часто мы встречаемся? Но нет. Даже с братьями и сестрами, друг с другом мы где-то на домашних группах, ну раз в неделю видимся. Даже по большому счету, давайте так, наши дети. Ну сколько, 15-16 лет они живут с нами. А потом что происходит? Время общения с родителями уменьшается. Потом они оставляют родителей, уходят к своей жене, у них своя семья. Ну, по телефону погорели, ну, еще что-то. А в то время, когда они не с нами, они должны с кем-то общаться. И вот в это время с ними трудятся другие. Я потрудился с детьми, дома что-то рассказал. А вчера в 5 часов братья и сестры собрали группу «Один путь». И они трудятся с моими детьми. И они взращивают, и они поливают их, и они ведут их к покаянию. И это такой, знаете, совместный труд, огромный труд, громадный. С кем-то, может быть, 1, 2, 3, 5 надо поработать, а с кем-то, может быть, он на смертном ложе покается. И всю жизнь Господь его будет сеять, поддерживать, взращивать, чтобы плод вот там вот свершился. Может быть, последний шаг ему до вечности остался. Как-то, знаете, был христианский лагерь, и у нас один мальчишка был такой молодой. Но он ездил так, 2 или 3 так лагеря я увидел. Вот. Ну, до того проблемный. Как вот урок, он срывает его, куда-нибудь убежит в лес. Вот. И столько времени, потом уже сели на педсовете, говорим, так разные мысли обсуждаем, говорим, слушайте, братья и сестры, ну мы на одного человека столько времени тратим, ну, может быть, его надо домой отправить. Вот. Ну, пусть, ну, вот же есть, кто хочет слушать слово, давайте с ним будем работать. И знаете, один брат интересно сказал, сразу положил как бы конец вот сомнениям, спорам, он сказал, вот смотрите, говорит, он живет с неверующими родителями, но тем не менее раз в году он приезжает на этот лагерь там на 7-10 дней, чтобы побыть. Он, его никто там не тащит, ничего, он сам приезжает. Да, он проблемный, он себя плохо ведет, не слушает. Но, говорит, представляешь, в нем вот, может быть, теплится вот этот вот фитилек веры, маленький-маленький, да, еще не загас. И вот труд, он вас сюда привел, Господь, чтобы вы немножечко, да, поддержали горение вот этого фитилька. Придет время, Господь раздует его в пламя любви, да, он привлекет, даст ему покаяние и так далее. Но вот на этом этапе, может быть, сделайте то, что вы должны сделать. И после этого мы как-то перестали уже сомневаться, сказали, ладно, кого дает Господь, с тем мы будем трудиться, тем трудом, который Бог дает. И вы знаете, давайте помнить это. Не опускать руки, не уставать, если мы не видим каких-то результатов, если Бог нас поставил не собирать урожай, да, а вот мы относимся к той категории, как вот в 35 стихе, другие трудились. Да? Вот под этим мы подходим. Не опускайте руки. Вот. Труд, любой труд, он обязательно будет во славу Божию. Господь говорит, слово мое, оно тщетно не возвращается, но исполняет то, для чего я его предусмотрел, на что я его послал. Ободримся, братья и сестры. И третье отличие, вы знаете, если вот закончился у нас урожай, да, мы собрали, сразу радуемся. Я вот смотрел, кто-то привозил яблоки, так хорошо, можно набрать, пойти покушать. То по большому счету мы награды не получаем. Ну, это Господня жатва. Даже если вот человек пришел, покаялся, да, но каким-то косвенным образом мы получаем. Потому что хорошо, когда в церкви есть разные братья и сестры, нам приятно друг с другом, мы служим друг другу, да. Вот. Но этот урожай, он принадлежит Христу. Это Христова церковь, это Его невеста, это Он собирает себе души. И награда, основная награда, да, она на нас, для нас находится на небесах. У нас как-то, я не часто слышу проповеди на эту тему, у нас принято как бы говорить, что мы должны служить, исходя из любви. И это правильно. Потому что любовь должна быть главной движущей силой нашего служения, нашим устремлением всегда, наших порывов, главным мотиватором. Потому что любовь Божия привела Христа на землю для того, чтобы нас спасти. Ни награда, ни еще что-то, да? Любовь привела. И это правильно, это аллилуйя, аминь, так оно и должно быть. Но почему тогда стоит вопрос о награде? Стоит ли нам ожидать? Стоит, братья и сестры. Вы знаете, Господь положил вот все законы мира, духовные законы, материальные законы, какие только человек не знает, физики, химии, все это изобретено, поставлено Богом. И есть один интересный духовный закон. Закон – награда за труд. Трудящийся достоин пропитания. Это не мы с вами придумали. Это Бог положил. Давайте прочитаем несколько мест Писания, где Господь говорит. Матфея 10 глава, 10 стих. «Трудящийся достоин награды за труды свои». И даже Господь отразил это во Второзаконии, когда был закон, Он дал для своего народа, в 24 главе записан 14-15 стих. «Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет ее душа его, чтобы он не возопил на тебя Господу и не было на тебе греха». Это тот закон, по которому построен духовный мир. И в Новом Завете Павел много раз ссылается, он говорит, не заграждая рта у вала молотящего, трудящийся достоин награды за труды свои. Это духовный закон, который положил Бог. И кроме этого, посмотрите, у нас есть прямые обещания, которые Господь нам обещает. 2 Коринфянам 5 глава 9 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово». 2 Коринфянам написано верующим людям, церкви. «Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». 1 Коринфянам 3 глава. «Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божие Нево, Божье творение». Матфея, знаменитая Нагорная проповедь, 5 глава, 12 стих. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика наша награда на небесах». Ну, вы знаете, интересно, с одной стороны, мы имеем обетование награды, мы имеем обещание. А какая это будет награда? На самом деле, Писание нам не открывает. Мы очень мало знаем о жизни на небесах, о жизни в Божьем Царстве. Ну, вы знаете, я думаю, может быть, это мое предположение, не буду настаивать, что так оно и есть, что, скорее всего, Господь нам не открывает многих вещей просто потому, что мы сейчас не способны этого понять. Как бы мы ни старались понять какие-то духовные вещи, мы всегда будем мыслить категориями земными. Потому что у нас есть примеры, у нас есть свой опыт, у нас есть представление. Мы всегда будем пытаться духовные вещи втиснуть вот в рамки нашего этого местного понимания земного. Так же, как помните, Иоанну ангел говорил, когда он многое увидел, он говорит, а вот этого не записывай. Просто потому, что, я думаю, мы этого не способны понять. Но очень есть такое ободрительное место в Писании. Евангелие от Матфея в 10 главе. Христос говорит, «Так кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы? Истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Что такое стакан воды? Вот дар какой-то. Кто-нибудь сейчас меня попросит? Алексей, дай стакан воды. Я думаю, меньше дать уже невозможно. Вода, которая нам ничего не стоит фактически, да, и стакан короткий, дал, попользовались и вернули, да. И посмотрите, Господь, Он интересно употребляет вот это. Он говорит, вот есть минимальная нужда у человека, и самое малое, что ты можешь дать. Вот если ты даже самое малое, какую-то маленькую толику внес, все равно ты не останешься без награды. Обязательно я это награжу, обязательно за это получишь. И я думаю, так же, как мы знаем, Бог наш милостивый, любящий, всемогущий, Он еще и самый щедрый. И самая большая человеческая щедрость никогда не будет выше божественной щедрости. И здесь мы верой только будем надеяться на то, что когда мы придем на небеса, мы получим, я думаю, мы получим, знаете, награду за те дела, о которых мы даже сами сейчас уже и не помним. Не знаю, что мы получим, скажу, Господи, а это-то за что? Он скажет, Алексей, а помнишь? Я говорю, да я уже не помню, Господи, это же было 10 лет назад. Вот ты где-то свидетельствовал, ты где-то помог, ты где-то тоже сделал. Я думаю, мы все будем там очень сильно радоваться. Радоваться, а то, если уж мы тут радуемся, знаете, 13-й зарплате, вроде бы работаешь, получаешь зарплату. А у нас, знаете, у нас на предприятии делают так. У нас конвертики раздают каждому. Мы называем их письма счастья. Они запечатанные, и никто не знает, кроме того, кто получает. Вот ты вскрываешь этот конвертик, там написано там. Уважаемый Алексей Анатольевич, там, за прошедший год ваш бонус, премия составила столько-то. На следующий год ваша зарплата устанавливается столько-то. И вот ты открываешь, думаешь, в принципе, я уже отработал этот год, зарплату получил, все, хватило. И вдруг смотришь, о, премию дали. Это приятно, понимаете? Или еще если на год они там, ну, на сколько-то процентов, бывает такое у нас, иногда повышают, иногда нет. И тоже радуешься. И думаешь, вроде получил материальные ценности, а приятно на сердце, да? Так вот, для чего мы говорили с вами сейчас о награде на небесах? Чтобы мы с вами, знаете, вот мы из любви, мы будем трудиться ради Господа и делать, и это правильно, это главный мотиватор. Но пусть это небольшая радость нас, когда-нибудь тяжело, да, где-то руки опустились, где-то трудно, где-то подумаешь, искушение придет, ну что я тут работаю, работаю, плодов нету, группа разбежалась, учеников нету. Вот пусть все равно вот это вот напоминание от Господа, оно будет таким ободрением для нас, радостью, что Господь, Он милостив, Он щедрый. Аминь. Итак, сегодня мы с вами говорили о трех отличиях, братья и сестры, небесной жатвы от земной. Первое, на Божьей ниве нет времени покоя. Жатва идет всегда, сеяние идет всегда. И мы должны трудиться, несмотря на то, какое у нас время в стране. Благоприятное, возрождение или какое-то время, нам кажется, затишье. Второе, каждый должен трудиться тем даром, который получил. И награду, братья и сестры, мы получим, основную награду за наш труд, мы получим на небесах.